по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 30 августа. Сегодня четверг. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передач по страницам Библии. Мы с вами продолжаем читать книгу Иисуса Навина, и мы с вами продолжаем размышлять. На самом деле в этой книге события, такие большие события, уже кончились. Война завершилась, скажем так, несколько глав назад. Ну и сейчас перед нами события, которые происходят, когда израильтяне учатся и понимают, как им обладать землей, что им делать на этой земле. И по большому счету для нас с вами, для современных христиан и для тех, кто пока еще не считает себя христианином, но ищет Бога, хочет найти истину, по большому счету все это для нас совершенно конкретные и весьма полезные уроки, потому что через многие испытания, о которых говорится здесь, проходим и мы с вами. Это, между прочим, показывают и ваши письма, и те комментарии, которые вы присылаете, и те вопросы, которые вы задаете через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос», а также наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, в которых идет трансляция этой передачи. Хочу сегодня сказать о двух вещах в самом начале, о двух моментах, которые всплыли вчера уже после нашей трансляции. Ну, во-первых, было очень хорошее письмо на личную почту слушательницы Анны. И вот Анна пишет про то, что когда мы начинаем все критиковать, когда мы начинаем быть недовольными, на самом деле это означает только одно. Мы недовольны тем, что дал Бог. То есть если мы уже верующие люди, и мы продолжаем критиковать и жаловаться, особенно жаловаться, это фактически означает, что мы говорим: «Боже, ты мне что-то не то дал. Вот я ожидал от тебя одного, ты мне дал совершенно другое». И это не только проблема наша внутренняя, но это еще и проблема в наших отношениях с Богом. Анна как раз обращает мое внимание, что в эфире это не прозвучало. Это прозвучало все-таки больше как внутренняя проблема. Мне кажется, в других эфирах это тоже звучало. Но все же я соглашусь. И да, действительно, когда мы начинаем жаловаться и стенать, стонать по поводу того, что вот одного нет, другого нет, третьего нет, это означает, что Бог не дал нам, с нашей точки зрения, Бог не дал нам чего-то необходимого, но при этом мы знаем, что Бог дал нам все необходимое, все, что нам нужно для жизни и благочестия. Поэтому тут, конечно, об отношениях с Богом нужно обязательно говорить, и если вот это стремление жаловаться, стремление стонать по любому поводу в нашей жизни присутствует, то, конечно, вот тут про отношения с Богом нужно серьезно задуматься. Вторая тема — это тема, которая продиктована беседой, которая была во время и после эфира в некоторых из групп. Сергей писал достаточно неприятные слова по поводу Священного Писания. И вот некоторые из наших читателей, некоторые из наших слушателей стали говорить о том, что, ну вот, Сергей, вы оскорбляете Священное Писание, вы оскорбляете Бога, и, соответственно, оскорбляя Бога, вы оскорбляете мои чувства как верующего человека. Значит, смотрите, какая вещь. Действительно, у нас существует закон, да, вот законодательная такая основа, на которой мы можем вот просто взять и пожаловаться. Вот кто-то оскорбляет мои религиозные чувства. Можем, но вопрос, а должны ли? Есть много такого, чего, что разрешает наш закон, принятый людьми. Но мы, как христиане, не должны, нам не полезно, а то и вредно делать это. Да, мы слышим нападки. И действительно, эти нападки не столько на нас, сколько на того Бога, который создал небо и землю, которому мы верим, которому мы служим, которого мы любим. Вопрос: что сильнее, Бог с его любовью, благодатью и милостью или рука закона? В конкретном случае может показаться, что второе. Но как правильнее, как лучше строить отношения? Вот человек говорит вам гадость. Я даже уже не про Сергея, я в принципе про нашу жизнь, да, жизнь верующих людей. человек нам гадость говорит, что лучше, сказать, я на тебя пожалуюсь, потому что ты оскорбил мои религиозные чувства. Ну, возможно, при этом он замолчит. Но вот лучший ли это вариант? Или сказать, знаешь, мой Бог сильнее этих нападок, и не ты первый, и не ты последний, кто так нападал, к сожалению. Но Бог многое выдержал, и это выдержит, и я выдержу. И более того, Бог не просто выдерживает, Бог трудится и работает с тобой. Задумайся, если вопросы веры тебя настолько провоцируют, если вот настолько явственно в тебе пробуждается горечь, пробуждается ненависть даже. Может быть, есть какие-то струнки в твоей жизни? Может быть, как бросили вроде бы в чистое озеро, бросили большой камень, булыжник такой большой, и со дна грязь поднимается. Вот, может быть, в тебе есть эта грязь, и ты далеко не такой добрый, чистый, пушистый, каким хочешь казаться даже самому себе, ну и окружающим людям тоже. Понимаете, вести разговор всегда сложнее, чем опираться на силу. Особенно, если эта сила на твоей стороне, и она тебя может защитить. На протяжении многих веков христиане, ну и в том числе, кстати, в 20 веке, на протяжении многих десятилетий в нашей стране, христиане не имели со стороны закона в своей религиозной сфере, да, в сфере своей веры, они не имели никакой защиты. Понимаете? Никакой. Ну, то есть могли ворваться, богослужение разогнать, если это богослужение было незарегистрированным. Да и даже зарегистрированное, если могли ворваться и начать спрашивать, почему тут дети, которым до 18 лет. Защиты у христиан от закона, в смысле закона, не было. Но была защита перед Богом. Была защита, которую давал сам Бог. Мы сегодня с вами живем в совершенно другое время. И мне гораздо ближе реакция некоторых из наших слушателей, которые просто сказали в той ситуации, непростой, кстати, ситуации, что «Сергей, мы будем за тебя молиться. Вот мы слышим то, что ты говоришь, и нам это не нравится, но мы будем за тебя молиться. Мы эту ситуацию принесем Господу». Понимаете, потому что гораздо лучше, гораздо здоровее, что ли, в наших отношениях с Богом устремлять к Нему молитву, а не размахивать дубинкой. Даже если эта дубинка на какое-то время в наших руках, может быть, и есть. Да и то она такая, знаете, виртуальная. А молитва, как каждый человек верующий знает, совершенно реальная. Мы сегодня продолжаем читать книгу Иисуса Навина. Мы будем говорить сегодня о городах-убежищах. Эта тема, ну, не только о них, но вот с них мы сегодня, пожалуй, начнем. И к этому я хочу сейчас подойти вместе с вами. А это вот про что речь. Если человек совершил убийство, но совершил его неосознанно, против него, конечно, будет такое противостояние. Родственники убитого захотят мстить, но на этот случай еще во времена Моисея были даны города-убежища среди левитов, на территории, которую занимали левиты, среди городов-левитов были выделены совершенно конкретные города-убежища. Об этом мы будем читать и сегодня в книге Иисуса Навина. Ну, поскольку от общего такого представления, от общей концепции городов-убежищ, которая была еще раньше дана, а сейчас пора переходить к конкретике. Вот в этих регионах такие-то города будут городами-убежищами. И это одно из тех мест, которое при первом прочтении кажется совершенно не относящимся к нашей жизни. Ну, какие тут у нас города-убежища, да, зачем они нам? Но, с другой стороны, мы читаем и в Ветхом Завете, например, «Господь мой, прибежище и сила». И в Новом Завете «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть я даю вам покой. Я дам вам, можно также переводить, прибежище. И вот эта идея прибежища, которую мы находим у Господа, идея, которая, ну, так или иначе, мы, конечно, это ощущаем. Но прибегаем ли мы к Нему? Понимаете, я не случайно остановился вот на этой вчерашней ситуации с нападками и так далее. Вот греховная природа зачастую побуждает нас размахивать дубинкой, чтобы защищать Господа. Но праведность Божия говорит, придите ко мне, то есть к Богу, и у меня, то есть у Бога, вы получите защиту. То есть не Бога защищать, а у Бога обретать защиту. И это принципиально разные вещи, принципиально разные подходы к жизни. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Radio Theos, и вы можете также нам писать те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать предзаписанную нашу часть, будем вместе читать Библию. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, будь с нами сейчас. Храни нас рукою Своей, веди нас, как только Ты можешь вести нас. Наставляй нас, направляй нас, учи нас, и да будет слава Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге Иисуса Навина, и уже в ближайшие 2-3 выпуска, 2-3 наших встречи, мы завершим беседы по этой книге. Войны закончились, земля поделена. 19 глава, кстати говоря, как раз и завершает описание разделения этой самой земли. И мы видели с вами, я об этом напомню, что колену Иуды было дано особое предпочтение, потому что это царское колено, и царь будет выбирать место для столицы. Мы читали список городов, причем мы даже не все прочитали, потому что я эти города не знаю, большинство из вас, я думаю, тоже их не знает. Многие из них на карте сегодня найти невозможно. Города, которые были даны Иуде, вот колену Иуды. Но из колена Иуды придет царь Давид. И вот царь Давид выберет в качестве своего города и, соответственно, центрального города Израиля именно Иерусалим. Конечно, Давид мог выбрать другое место. Бог дал очень большой выбор, очень обильный выбор. Давид свой выбор сделал. Кстати, помните, пожалуйста, о том, что Бог и нам, и каждому из нас тоже в жизни дает выбор. Бог не ограничивает наш путь узкими рамками. Но нужно понимать при этом, что от того, какой выбор мы сделаем, зависит продолжение пути. Иными словами, даже когда мы становимся христианами, даже когда мы приходим к вере, Бог, с одной стороны, показывает нам свою волю, показывает нам свою праведность и то, чего Он хочет от нас. Но, с другой стороны, Он не ставит преград, которые физически остановили бы нас от того, чтобы поступать не по Его воле. Да, преграды есть, но это преграды совершенно другого плана. Это действие Духа Святого. Вот Дух Святой нас останавливает. Искушения будут. Возможности сделать выбор будут. Но важно, чтобы это был осознанный выбор. Но возвращаемся к тексту. 19 глава, мы читаем в самом начале главы о наследии, данном колену Симеона. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада, Хацар-Шуал, Вала и Ацем. И так далее идет перечисление городов Симеона. Это самая южная часть Израиля, самая южная часть израильской земли. Ну и с другой стороны, на самом-самом севере колено Дана. Вот, собственно, этими двумя коленами. Дан на севере, Симеон на юге, Израиль и ограничивается. 19 глава показывает, насколько подробно Бог распределяет землю. Вы видели только что, Господь говорит не только о коленах, но и о семействах внутри колен. То есть ему совершенно не все равно, где будут жить его люди, причем буквально, вот как мы читаем здесь, по коленам и племенам. У Бога, и мы об этом неоднократно уже говорили с вами, у Бога нет мелочей. Каждому колену, каждому племени или каждому роду внутри колена дается конкретная земля, конкретный отдел земли. Кстати, мысль об этом можно продлить и дальше. Каждому из нас Бог лично дает благословение. Каждому из нас вместе с этими благословениями он дает и выбор. Ему совершенно не все равно, какой выбор мы будем делать в нашей личной, нашей частной, если хотите, жизни. От Бога ты никуда не уйдешь. Ему не все равно, как мы поступаем. Порой говорят о том, что ну вот есть такие мелочи, которые Бога не интересуют. Нет, друзья мои, каждый аспект нашей жизни, каждый мельчайший момент нашей жизни интересен и важен для Бога. Кстати, это один из аспектов того, что от Бога не скрыться. Можно уйти в пустыню, но даже в пустыне будет Бог. Он с нами. И тем более в пустыне. Помните, пожалуйста, о том, что Христос уходил в пустыню для того, чтобы помолиться. Он скрывался от мирского шума. Он скрывался от каких-то отвлекающих моментов. Так и с нами происходит. Но от Бога он не скрывался, потому что скрыться от Бога невозможно. Кстати, первые монахи, как раз в то время, когда мир отходил от веры, первые монахи уходили в пустыню. Но не для того, чтобы от Бога уйти, а напротив, для того, чтобы к Богу приближаться. Потом монашество как явление стало во многом меняться, но я про тех первых подвижников, про первых пустынников. И еще про Иисуса Навина. А мы уже говорили о нем как лидере Израиля, как о том, кто стал Божьим инструментом, чтобы вести израильский народ в землю обетованную. Но помните, что он принадлежал к колену Ефрема. Колено Ефрема получило землю, на которой есть перспектива роста. Это хорошая земля, но там были леса, и нужно было завоевывать дальше. Кстати, вот это место, на котором говорится как о территории Ефрема, потом стало Самарией. А интересно, что когда произойдет встреча Иисуса с женщиной-самарянкой, это как раз тот самый надел земли, те самые места, о которых говорится и здесь, в книге Иисуса Навина. И тут можно было бы подумать, что Иисусу Навину дали лучшее место в его пользование, как лидеру Израиля, как руководителю. Знаете, так бывает ведь и сегодня, и до сих пор. Лидеру лучшее. Но давайте посмотрим, что было на самом деле и как говорит об этом Писание. 19 глава, 49 стих. «Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину». Давайте остановимся прямо здесь. Он лидер, причем лидер признанный. Ему дают землю только тогда, когда всем уже раздали. Более того, когда некоторые колена уже пожаловались по поводу того, что их обделили. Вот в этот момент Иисусу Навину дают землю. Однако не все так плохо. Стих 50. «По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сарай, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город и жил в нем». Вот опять-таки, говоря современным языком, это захолустье. Это места, которых на самом деле, ну, особенно никому не хотелось. Интересно, что Иисус Навин позволил Халеву сделать первый выбор. Иисус не претендовал на какие-то свои лидерские позиции. Вот лидерские позиции он занимал и защищал, и выполнял лидерское служение тогда, когда нужно было с врагами разбираться, тогда, когда нужно было на войну идти. Вот тогда он был лидером. Тогда он проявлял себя соответствующим образом. Вот когда зашла речь о разделе земли, он отходит на второй план. Я знаю лидеров даже в христианских организациях, которые в офисе организации устраивают шум по поводу того, что им не дали лучший кабинет. Я знаю ситуации, когда люди начинают спорить тоже в офисе, когда ширмы есть, да, вот сидят сотрудники, они разделены ширмами. И кто-то говорит: я руководитель, мне нужно вот это место, мне необходимо вот это место. Иисус Навин никогда так не поступает. Он ищет волю Божию, и в 50 стихе мы читали: «По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сарай». То есть Бог об этом сказал. И поскольку Бог об этом сказал, и поскольку Иисус Навин знает, что Бог о нем заботится и позаботится, Иисусу Навину не надо в этой ситуации качать свои особые лидерские права. Вот для современного человека, особенно для человека, который живет так, как привык жить этот мир, происходящее здесь событие кажется совершенно диким. Все все получили. Все все разобрали. Иисус Навин, лидер, выбирает самое захолустное место. Но так сказал Бог. Иисус Навин сделал с этим местом именно то, что хотел. Он построил город, но, очевидно, с ним были другие люди, члены его семьи, которые строили этот город, и жил там. Не прилепляйтесь к местам, к почестям, к титулам. Был один у меня знакомый, который сказал: ну вот если меня включат в церковный совет, вот диаконом я не буду, это для меня слишком мелко. Я буду только пресвитером. Или старейшиной в разных советах. Это называется по-разному. Понимаете, как только человек сказал: быть диаконом для меня слишком мелко, по большому счету путь в церковное руководство для него должен был быть закрыт. Вот просто раз и навсегда. Великолепная совершенно история того, как Иисус Навин получает свой надел земли. Кстати, для тех, кто читает Библию, либо с нами, либо и без нас тоже, с самого начала, я думаю, в этой истории прозвучал знакомый мотив. Помните книгу «Бытие»? Помните Авраама и Лота? Помните, как Авраам предоставил Лоту возможность выбирать землю и оставил себе худшее ради другого? Кстати, потом выяснилось, что выбор Лота был не лучшим. Земля-то хорошая, но люди какие развращенные. Вы это помните, я думаю. Ну что же, идем дальше и переходим к одному из самых примечательных фрагментов книги Иисуса Навина. Это 20 глава, и говорит она о городах-убежищах. Кстати, я думаю, что вы помните, мы уже читали об этом, сейчас к этому вернемся. И мы говорили, что нечто подобное было не только в Израиле, но и у многих других племен в других цивилизациях. Первое библейское упоминание о городах-убежищах мы находим в книге «Исход», 21 глава, 13 стих. Это вот почти сразу после выхода из Египта, потому что тема такая архиважная. Я прочитаю этот фрагмент. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». Это город, убежище, это место, куда может уйти человек, который совершил убийство непреднамеренно. Я думаю, тут все понятно, да? Убийство может быть намеренным или случайным, или непреднамеренным. Так вот, в Израиле человека, который совершил намеренное убийство, побивали камнями. Но если убийство было непреднамеренным, случайным, то такой человек мог получить защиту. Почему была нужна защита? Прежде всего, это защита от родственников убитого. Для того, чтобы могло совершиться правосудие. Потому что родственники убитого в этом состоянии, когда вот их родственника убили, они не будут разбираться, случайно или специально это сделано. И вот для того, чтобы защитить человека либо на время совершения правосудия, либо вообще в принципе защитить его, были созданы эти города. Идею о городах-убежищах дал сам Бог. Ну, потому что человеку в голову такая идея просто не придет. И именно поэтому, кстати, нужно было очень подробно объяснять, что это за города, как они должны быть устроены, как человек может получить защиту. А об этом также в книге «Чисел», 35 глава, там целый раздел городам-убежищам посвящен, именно потому что Богу нужно было очень четко, понятно, последовательно объяснить израильтянам, как это все будет работать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих 35 главы книги «Чисел». «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города». Вот эти особые города. И в книге Иисуса Навина мы видим список городов-убежищ. Для нас с вами это имеет огромное духовное значение. Дело в том, что Христос не только был убит, не только стал жертвой за нас, но Он стал нашим городом-убежищем. Мы прибегаем к Нему. Мы приходим к Нему и открываем Ему свое сердце. И вот когда мы под защитой, никто и ничто нас уже не сможет обвинять. Он оправдывает нас своей смертью, пролитой кровью за нас. Он подтверждает победу над смертью своим воскресением. И Он также дает нам защиту. Прежде всего, защиту от сатаны, который обвиняет нас, но также и от любого человека, который начинает нас обвинять. Послание к евреям вспоминается в связи с этим, 6 глава, 18 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, о которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы», теперь смотрите, очень важно, «прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть мы с вами приходим ко Христу так же, как израильтяне приходили в город-убежище. И вот про эту надежду замечательно дальше, 19 стих. «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу». Здесь ведь тоже города-убежища были среди городов, которые были даны левитам, то есть там, где жили левиты, да, они не возделывали землю, но они жили, потому что это было надел для них как священников, как служителей. И города-убежища — это то место, которое символизирует Божие прощение, Божию защиту. Все, что обретает убежище в этом городе, находится под защитой от гнева Бога Отца. Мы забываем порой об этом, но дело-то в том, что Христос многое совершил ради нашего оправдания. Можно сказать, наше оправдание многогранно. И вот одна из граней – это как раз города-убежище. 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет слух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, и дом свой, в город, из которого он убежал. И дальше мы читаем. «И отделили Кедес в Галилее, на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бетцер в пустыне, на равнине от колена Рувимова и Рамов в Галааде от колена Гадова и Голан в Ассане от колена Манасина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». Смотрите, даже здесь говорится о том, что в города-убежища могут прийти все. Это и израильтяне, и чужестранцы, живущие в Израиле. Главное, чтобы человек пришел сюда. Иногда спрашивают, кто же виновен в смерти Иисуса Христа? Мы уже говорили, но я повторюсь, христианин не имеет права быть националистом, и христианин не имеет права быть антисемитом. Часто говорят, ну как же? Евреи убили, евреи распяли. Но подождите, распят-то он на римском кресте. И римский правитель подписал вот это решение. Римские солдаты выполняли эту функцию. Значит, римляне виноваты? Да, конечно. А евреи? И евреи виноваты, потому что именно лидеры еврейского народа привели Христа к римлянам, а весь народ кричал «распни, распни». Народ был согласен. Говоря современным языком, народ поставил свой лайк под действиями и римлян, и еврейских вождей. Получается, что весь мир виновен. Весь мир был сопричастен к смерти Сына Божия. Но Христос при этом принял смерть еще и добровольно, и тем самым стал городом-убежищем для нас. Не пытайтесь обвинять какую-то национальную группу или просто группу людей в смерти Иисуса Христа. Ни к чему хорошему это не приводит. Не пытайтесь, потому что виновны все. Все мы вместе. Все мы в одной лодке. Именно об этом, кстати, говорит апостол Петр. Каждый из нас виновен в произошедшем. Но я прочитаю еще одно место, оно очень важное здесь, это уже не из Петра, это из Павла. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Обратите внимание, никто из властей века сего, независимо от народа, национальности,
не познал этой славы. Потому что если бы познали, то Иисуса Христа, Сына Божия, не распяли бы. Бог смотрит на весь мир, как на виновных. Кстати, знаете, кто еще виновен в распятии Христа? Вы. И я тоже. Он умер за наши грехи. Это сопричастность. Сопричастность к его смерти и сопричастность к его жизни. Я позволю себе напомнить фрагмент, который неоднократно уже читал. Это книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто используется слово «мы» или «наш» и производные этих слов. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Эта сопричастность — это очень важная история. Бог открывает нам убежище, к которому мы с вами можем прибегать. Мы виновны, но слава Богу, что мы искуплены. Да, это личное решение каждого из нас. То есть никто не может сказать, что, не знаю, мои родители покаются за меня, мой муж или жена покаятся за меня, а я уж как-нибудь подожду. Нет, мы виновны, виновен каждый из нас. Но каждый из нас и мы вместе получаем оправдание. Тут удивительное такое переплетение индивидуальности, покаяние – мой выбор, мои отношения с Богом – это с одной стороны, и коллективности, совместности. Потому что когда каждый человек, каждый из нас кается, индивидуально кается, приходит к Богу, Бог помещает его в сообщество верующих, в сообщество других людей. Если вы пренебрегаете городами, убежищами, то вы поступаете в высшей степени неразумно. Тогда гнев Бога остается на вас. Вы не ищете защиту. Но когда мы прибегаем ко Христу, мы получаем ту защиту, которую никогда ни один человек не может нам дать. Только у Бога такая защита. Вот важнейшая глава Священного Писания. Прочитайте, перечитайте сами от начала до конца книгу Иисуса Навина, 20 главу. А мы с вами пойдем дальше, и мы увидим очень необычный жертвенник. Жертвенник, по поводу которого сначала даже непонятно, можно было его ставить или нет. Но к этому разговору мы с вами подойдем уже в следующий раз. А пока оставлю вас все с тем же вопросом. Приходите ли вы в убежище или стремитесь решить свои проблемы и распорядиться своей жизнью сами? Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, очень много комментариев сегодня. Я хотел бы сначала вот о чем сказать. У нас завтра будет встреча, как обычно, а вот в понедельник у нас будет встреча предзаписанная. Там вот по личным и семейным причинам я решил, и руководство на это согласилось, что у нас будет предзаписанная встреча. Большую часть комментариев сегодняшнего дня мы вынесем даже не на завтра, а на понедельник. Поэтому, если вы писали сегодня, и там интересные, на самом деле, дискуссии идут. Дискуссии, например, идут о том, важен или не важен Ветхий Завет, о том, каким образом мы с вами познаем Бога. Это большие, серьезные дискуссии, и мы об этом обязательно поговорим, и ваши комментарии мы прочитаем. Также у вас будет, естественно, возможность ответить, согласиться, не согласиться, что-то добавить и так далее. Но сделаем мы это уже в эфире в понедельник. Сегодня я только некоторые комментарии... Да, ну и завтра, конечно, у нас эфир прямой. Комментарии мы также завтра будем читать. Вот, тем более завтра... Ой, про этот жертвенник, там интересно, жертвенник, на котором не будут приноситься жертвы. Да-да-да, жертвенник, на котором не будут приноситься жертвы. Как вам вот это? Вот, а значит, сегодня я хочу почитать некоторые из комментариев. Пожалуй, с моей точки зрения, самое важное, что мы сегодня получили, это письмо от, значит, через сайт пишет у нас Иоанн. В Ветхом Завете, пишет он, эти города созданы для тех, кто совершил убийство по ошибке. Христос, получается, убежище для тех, кто согрешил только по ошибке. Нет, конечно. Вот, да, если человек, продолжает Иоанн, если человек согрешил намеренно, может ли он прибегнуть в это убежище? Конечно, может, и вот почему. Я думаю, здесь действительно нужно добавить, потому что вот акцент действительно в нашей предзаписанной части был не поставлен. Грешить по ошибке и грешить преднамеренно для нас и для израильтян того времени, это принципиально разные понятия. И вот с чем это связано. Древний Израиль был народом, избранным Богом. Каждый с самого начала, с самого своего рождения, знал волю Божию, ну, по крайней мере, насколько-то. Он знал, что есть Бог, он знал, что есть избранный Богом народ. Он знал, что есть у Бога некоторый замысел для каждого из нас. Поэтому человек, который грешил тогда, в принципе, в большинстве случаев, грешил абсолютно осознанно. То есть, по крайней мере, понятие греха, понятие жертвы, понятие Божьего действия и так далее, но эти понятия людям были открыты, и они это понимали. Вот это важно помнить нам с вами сегодня. И вот почему. Параллель дальше работает следующим образом. Сегодня человек, который рождается, который живет, он может жить, допустим, в атеистической стране, он может жить в атеистической семье, но в атеистическом окружении. И до какого-то времени... Он даже не знает, вот он не в курсе, пока Христос не начнет действовать в его жизни, пока он не отзовется, он не откликнется на Божий призыв, этот человек действительно не в курсе того, что происходит, и того, что хочет от него Бог. Значит, в конечном счете получается, что до того, как мы встретимся со Христом, мы... Ну, в общем, сравнивать нас с израильтянами сложно. У них было, нам порой кажется, что вот мы во Христе, нам дано больше. Нам действительно больше дано. Это когда мы во Христе. А вот пока мы не во Христе, пока мы пытаемся жить сами, пока мы пытаемся решать свои проблемы сами, дано нам гораздо меньше. Потому, ну, или, по крайней мере, так дано, но не взято нами. Вот помните, мы с вами говорили про освоение земли, про занятие этой самой земли. Вот, поэтому, конечно, Христос — прибежище для каждого из нас, и мы можем, и это очень важно, мы можем приходить к Нему за защитой и просить защиты в случае, ну, когда мы согрешили еще до того, как мы покаялись, когда мы согрешили еще до того, как мы пришли ко Христу. Почему я об этом говорю? Во-первых, конечно, спасибо, Иоанн, за то, что вы нам об этом напомнили и обратили на это наше внимание. Вот иногда встречаешься с людьми в пасторском служении, встречаешься с людьми, которые говорят, нет, вот мне такой-то грех, который я совершил до моего покаяния, задолго до моего покаяния, вот он мне не дает покоя, я не могу себе это простить. Я вспоминаю о беседе с женщиной, которая буквально плакала, и я ее понимаю. Мне просто очень хочется, чтобы она от этого, чтобы Бог ее от этого избавил, и Бог ее готов от этого избавить. Она плакала о том, что совершила аборт по незнанию, по неведению. Она совершила аборт, и через много лет после этого она уверовала, она стала христианкой. Но говорит, я не могу себе простить смерть этого ребенка. И она буквально изводила себя вот в эти моменты. Как я могла такое сделать? Я говорю, подожди, но ведь вы тогда не знали. Ну, говорит, я как-то чувствовала, мне казалось, что что-то не то делаю. Да, но вы Бога еще не знали. И Бог простил. Иисус умер за все ваши грехи, настоящие, прошлое, будущее. Вот поэтому, по этой причине вы можете получить освобождение. Представьте себе, что эта женщина жила бы в стране, в народе, в котором учат с самого начала о Боге, в котором весть о Боге доносят до каждого ребенка. Ну, по крайней мере, в идеале, да, в Израиле тоже все-таки в полной степени такого не было. Но представьте себе, что хотя бы в идеале это так. Вот для нее тогда, конечно, это был бы уже намеренный грех. Многие вещи, которые мы с вами делали, когда мы не знали Христа. И Павел об этом говорит. Он говорит об этом, в частности, в послании к Ефесянам. Мы так жили по неведению. Мы так жили в своей языческой природе. Вот это одна часть. Теперь другая часть. А что, если человек... Я продолжаю отвечать на вопрос Иоанна, потому что он вот архиважен. А что, если человек совершает грех осознанный, уже будучи христианином? Как тогда с убежищем? Как тогда с городом-убежищем? А есть очень важная вещь, и это покаяние. Да, я совершил грех. Да, я совершил преступление против Бога. И я каюсь, я прошу у Бога прощения. И тогда мы действительно приходим к Иисусу Христу, и Он открывается нам, Он отвечает на эту молитву и дает нам прибежище. Вот что бывает, к сожалению, и что совершенно недопустимо, это попытка человека, попытка даже порой христианина получить убежище без покаяния. Господи, мне просто очень плохо. Прими меня, пожалуйста. Вот это недопустимая вещь. Потому что действительно тогда разрушается все то, что говорит Бог, все то, чего хочет от нас Бог. И тогда мы пытаемся попасть в Божью милость, не признав нашего самого главного, даже не ошибка, а именно греха. Тут еще одна дискуссия интересная. Без рождения свыше от воды и духа никакое таинство вам не откроется, пишет Владимир Давыдов. А до этого Игорь, кстати, в сообщении Игоря мы обязательно будем сегодня... Нет, это Эльдар писал. Эльдар, какая жертва Богу нужна? Наше сердце, наша душа. Значит, начинается с того, что, конечно, Иисус принял смерть и принес жертву. И дальше действительно начинается все с того, что мы принимаем Его смерть. Мы соглашаемся с тем, что Он сделал для нас, с тем, что Он сделал ради нас. А мы соглашаемся с этим, и мы говорим Господу спасибо, и мы говорим о том, что, слушайте, я этого сделать не мог. Для меня это было совершенно открыто. Но тем, что сделал Иисус, Он открыл для меня путь к спасению. Вот это важная история. Дальше таинство. Значит, тут, кстати, буквально вчера у нас в радиогостиной была беседа с православным богословом. Мы обязательно будем продолжать эти беседы. Православная церковь акцентирует роль, подчеркивает роль таинств для того, чтобы человеку выстраивать отношения с Богом. Пожалуй, делает она это часто более, чем церкви протестантские. Но и в православной церкви, обратите, пожалуйста, на это внимание, и в православной церкви таинства оказываются бессмысленными, если не произошел этот шаг веры, если не был сделан этот шаг веры, если мы не сказали Иисусу, что «да, ты мой спаситель, да, ты умер за меня, и я принимаю то, что ты сделал, я благодарен тебе, я отворачиваюсь от греха». То есть таинство после покаяния, да, сначала все-таки покаяние, потом уже, соответственно, участие в таинствах. Православные это назовут исповедью. Я сначала исповедуюсь, а потом прихожу к таинству. Уж никак не наоборот. На письма Игоря и на те споры, которые начались, мы ответим в понедельник, но завтра мы также встречаемся с вами в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Живкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.